Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это дневной информационный канал, сегодня 13 июня, четверг, и в течение 60 минут мы с вами будем обсуждать главные события к этому часу. 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, телеграм «Говорит и Москобот», и твиттер «Собака говорит и Москва». Пишет. 652-й, просто информирую про ДТП на внутренней стороне ТТК напротив сети. ДПС и скорая на месте, начинают замеры. Из пола седан получился хэтчбэк. Машина серьезно повреждена. Спасибо вам за информацию, будем за ней тоже следить. Есть заявление Владимира Путина, который говорит о деградации отношений России и США. Слова президента, они становятся все хуже и хуже. По словам российского лидера, за последние годы действующая администрация США приняла несколько десятков решений, связанных с санкциями. При этом президент России выразил надежду, что после G20 Москва и Вашингтон смогут выйти на конструктивные решения для создания условий сотрудничества в экономике. Об этом Путин заявил в интервью телекомпании «Мир». С нами сейчас на связи Андрей Быстрицкий. Он председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей Георгиевич.
Здравствуйте.
Президент особенно акцентирует внимание на действиях нынешней администрации США. Действительно ли она приняла какие-то исчерпывающие меры для того, чтобы называть отношения между странами хуже некуда?
Вы знаете, исчерпывающими, наверное, здесь назвать нельзя, но вполне заметными, конечно же, можно. Мы видим постоянное увеличение списков, постоянные дискуссии о том, как нанести удар по российской экономике, как, разрушить экономические связи России и Европы. Такие действия действительно администрации Соединенных Штатов предпринимаются. Вот. И они, может быть, часть из них носит демонстративный характер определенным образом, но, тем не менее, это вполне реальные действия, и они, в общем, существуют. Поэтому мне кажется, что российский президент абсолютно прав, отмечая, общий тренд к ухудшению. Другое дело, что мир большой, в нем очень много взаимосвязанностей, и, как ни странно, одновременно с этим и Россия, и США – в общем, в какой-то степени обречены на то, чтобы каким-то образом отношения регулировать. Это неизбежно. Это очень тяжело делать в нынешней ситуации, при такой, кислотной атмосфере в правящих кругах Вашингтона. Но вместе с тем мы не должны забывать и о позиции американского президента Трампа, который неоднократно подчеркивал свое стремление к улучшению отношений между Россией и США.
С чего они могут начаться, как вы думаете? И кто самое главное, должен их начать?
Ну, понимаете, тут, мне кажется, на сегодняшний момент все-таки шар больше на стороне американцев. Потому что они, инициаторы всех каких-то действий в России в этой сфере, действуют только в ответ. Ну вот, это бы важный момент. Вот, а с чего они могут начаться? Например, есть несколько болезненных моментов в современном мире, решение которых позволило бы миру решить, как ему развиваться дальше. Это Ближний Восток. Uh-huh. И узко понимаемый, и широко понимаемый. Я, кстати говоря, и прежде говорил, что в какой-то степени вот именно ближневосточная ситуация – это некоторого рода полигон, на котором может быть отработано решение мировых проблем. Да, у России и США не одинаковый подход к тамошним проблемам. Но в какой-то степени это взаимодействие возможно. И более того, мы знаем, что происходят консультации между военными, например, да, и они имеют определенную эффективность. Есть очевидная северокорейская история, вообще, корейская. Тоже важный момент. То есть существует несколько мировых проблем, решение которых позволило бы создать рамку, внутри которой можно было бы отработать взаимодействие.
Но это же и происходит, Андрей Георгиевич. То есть одно другому не мешает, потому что я вам зачитаю цитату Владимира Путина за 17.07.2018. Тут говорят, что и военные, и спецслужбы двух стран выстраивают отношения в совместной борьбе с терроризмом. Еще Россия готова, ну, там про СНВ-3 говорилось, это все-таки было год назад, на это нужно делать поправку. Ну, то есть, все равно мы заинтересованы в развитии отношений в сфере безопасности, стратегической стабильности и так далее. Но ведь получается, что можно отделять зерна от плевел, где-то отношения становятся хуже, а где-то все идет своим чередом.
Ну, ну, и, конечно же, идет, потому что, вот вы знаете, тут вот, это касается не США, например, но отношения между Россией и Европой, вроде бы санкции, а на самом деле экономические показатели растут. Мы знаем, что на среднем уровне, на таком вот уровне бизнеса, огромное количество контактов между Россией и Соединенными Штатами. И американские ученые приезжают к нам, и наши приезжают к ним, и так далее. Да, идет своим чередом. Но на уровне политической верхушки, особенно вот такой вот американской, большая проблема существует. Дело в том, что, к несчастью, Россия оказалась в каком-то смысле важным аргументом во внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. И многое в этой борьбе никак не может решиться. И в этом смысле не только Россия, но и весь мир какой-то заложник внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Но есть ощущение, надежда, что эта ситуация разрешится. Более того, в каком-то смысле успех в отношениях с Россией может помочь Трампу и тем, кто поддержит его линию, найти более рациональные формулы, формы поведения в отношении России.
Андрей Георгиевич, не такая же, я прошу прощения, если вы говорите, что Российская Федерация в своего рода заложник внутриполитической ситуации США, а здесь, в России, мы не наблюдаем ровно то же самое, только по отношению к Соединенным Штатам Америки. Ну, то есть, наверное, исходить из того, когда отношения могут наладиться, нужно, когда мы сами себе ответим на вопрос, а есть ли запрос внутриполитический как в Российской Федерации, так и в Соединенных Штатах Америки на улучшение отношений между странами. Ну, потому что если убрать внешнего врага какого-то, то все становится, возможно, даже сложнее.
Вы понимаете, в России я бы не стал бы сравнивать внутриполитическую российскую ситуацию с американской. Но у нас есть определенные набор людей, которые ведут, там, демонстрируют определенные отношения к Америке, но вместе с тем мы видим, что верхушка российской политической элиты достаточно сплоченная и достаточно ясно видит интересы России. И Россия стремится, прежде всего, к экономическому развитию. А для этого нужно жить... А России, как и всему миру, приходится жить в глобальном мире. Мы живем в мире все больше взаимозависимости. И в этой ситуации, конечно же, в интересах российской экономики и всей российской элиты найти некоторые формы этого развития, этой глобализации, о чем, кстати говоря, шла в значительной степени речь на питерском экономическом форуме, на той панели, где был и российский президент, и Си Цзиньпин, для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие для всех. Поэтому я, здесь нет прямой аналогии. У нас нет такой политической борьбы. Вот. У нас есть борьба за развитие России, потому что у нас экономика должна развиваться быстрее. Нам нужно преодолеть очень большие, скажем так, разрывы в развитии российской, так, наиболее...
Это российской, можно наиболее сделать только отраслей. Скажем так, это можно сделать самостоятельно или все-таки без помощи Соединенных Штатов Америки здесь действительно не обойтись?
Это можно сделать самостоятельно, потому что мир велик, и Соединенные Штаты по тем или иным причинам едва ли являются гегемоном современного мира. Мир, однополярный мир кончился, многополярный институт, мы живем в мире скорее без полюсов. По тем или иным причинам Соединенные Штаты или не могут, или не хотят играть эту роль. Но Соединенные Штаты – передовая страна. И, конечно, было бы лучше бы найти согласие в этой сфере. Это было полезно, как ни странно, обеим сторонам.
Но что может быть тогда предметом торга? Чтобы, если мы садимся с вами за стол, у нас есть такой пункт. Но в любом случае при поиске какого-то компромисса всегда возникает торг.
Ну, конечно, а вот этот торг может возникнуть и должен существовать, но этот торг не является вот просто торгом за какое-то там одно конкретное решение. Это торг вокруг системы регулирования в современном мире. Если обратить внимание, Российская Федерация постоянно подчеркивает, как это говорят китайцы, необходимость соблюдения правил игры. Вот торг главный идет вокруг этого. Давайте соблюдать правила игры одинаковые для всех.
Может, настало время, когда эти правила действительно просто-напросто пересматриваются, и еще сторонам сложно, по всем участникам этого глобального процесса, сложно просто понять и сложно установить новые правила?
Их установить, конечно же, сложно. Это непростая задача. Вот. Но для этого нужен открытый диалог, без того, чтобы он немедленно превращался в какую-то свару. В угоду каких-то там других интересов, скажем, прежде всего, внутриполитических. Uh-huh. Это касается, прежде всего, Соединенных Штатов. Но сам по себе попытки такого диалога, они, конечно же, есть. И они есть и между и Россией, и другими странами, и США в том числе. Вопрос там скорости и эффективности. Ну, например, там недавно... недавно вспыхнула некоторая дискуссия там, а как все-таки контролировать вооружение, да, как обеспечить мировую безопасность. И вызов вот здесь есть. То есть предметов для вот, дискуссий много. И вот почему выражается надежда, что все-таки в какой-то момент мы вот эту преодолеем точку, после которой возникнет больше почвы для разговоров, и появится вот этот вот стержень, вокруг которого будут развиваться все эти вот договоренность относительно регулирования. Вот опять-таки, возвращаясь там, к Питеру, там же тоже шла речь о том, что, может быть, одним из лучших способов этого решения является такой региональный подход. Да? То есть в разных местах мира возникают региональные образования, которые, ну, какие-то там договоренности и так далее, которые затем сложат уже глобальный общемировой пазл. И в этом смысле, возможно, точкой будет возникновение некоторых таких евразийских проектов, которые, ну, скажем так, будут более убедительны для тех же Соединенных Штатов в смысле договоренностей. Вот там возникает проблема между там Huawei и Соединенными Штатами. Но, как я понимаю, есть и надежда на то, что те вещи, которые Huawei там сам не может решить, он решит с помощью других стран, потому что при всем лидерстве Соединенных Штатов, в общем, интеллектуальные возможности той же Западной Европы, ну, прямо скажем, ну, не сильно меньше. Это тоже очень развитый мир. Вот. И быстро развивается Индия, и Китай быстро развивается. Да и Российская Федерация, особенно в сфере высоких технологий, на самом деле далеко не самая отсталая страна. Одна, и, кстати говоря, передовых. Посмотрите с точки зрения внедрения интернета, IT-технологий и так далее. У нас все не так уж плохо. Вот. Ну, не идеально, да, но тем не менее... на достаточно высоком уровне.
А интересно ли участникам процесса, скажем так, расширить ну, взгляд на вещи, грубо говоря, да, то есть, хорошо, мы откладываем в сторону отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, обращаем свое внимание на ту же самую Западную Европу. И тогда что? Соединенные Штаты начинают подтягиваться, но мы видим на примере того, как вот строится Северный поток-2, например, да, а Соединенные Штаты Америки говорят, ну, как-то вот все-таки не совсем то, что бы мы хотели, потому что есть прямая экономическая заинтересованность. Ну, то есть насколько это эффективно?
Ну, смотрите, пока же остановить его не удалось. Вот. Соединенные Штаты на самом деле угрожают. Дело в том, что одна из проблем Соединенных Штатов, что они вовлечены в огромное количество, все время создают таких фронтов борьбы, и Трамп создает новые, но он не очень добивается решающего успеха на них. Они появляются там... Что-то происходит с большей или меньшей удачей, но вопрос недорешен. Так же, как с Ираном, например, да? Американцы грозят, что они там применят вторичные санкции, это влияет на Европу, но Европа не очень на это идет. И, понимаете, мы вот слышим постоянно из той же Германии заявление о неэффективности санкций. Не из Германии, из Италии, это все.
Но при этом санкции есть. Но об неэффективности санкций говорят с того самого момента, когда эти санкции ввели 5 лет назад.
Смотрите, значит, я с вами соглашусь с этим, вот, но проблема, не то, что проблема, а любопытная деталь в том, что, в общем, в процесс отношения к санкциям вовлечено достаточно много лидеров, вот, и достаточно много довольно влиятельных людей, и стран даже целых. Да, пока они не, вот эту общую европейскую инерцию санкциями преодолеть не могут, но интенция велика. В конце концов, если мы посмотрим даже на результаты последних выборов в Европарламент, а это, считаете, был такой общеевропейский плебисцит на тему политической ориентации, выяснилось, что впервые вот это центристское большинство, такое лояльное и такое среднеклассовое, если можно так выразиться, оно уменьшилось и потеряло большинство. А выиграли, ну, популисты так называемые, да, зеленые, которые тоже, на самом деле, очень своеобразные.
Но пока все равно у них не критическое большинство все-таки.
Нет, не критическое, но динамика-то есть.
Динамика, это важно. Да, спасибо. Андрей Георгиевич, я прошу прощения, у нас уже время просто истекло. Андрей Быстрицкий был с нами на связи, председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор Высшей школы экономики. Виталий задается вопросом, а нужны ли мы Соединенным Штатам, они в нас заинтересованы. Оценивая сообщения СМИ и события, Трамп увлечен проблемами с Китаем. Ему Китай нужен и интересен. Про Россию он мало говорит, значит, мы ему и не нужны, говорит Виталий. Но про Китай тут тоже есть заявление, например, Владимира Путина, что он прокомментировал противостояние США и Китая, Китайской Народной Республики. Президент говорит, что России нет никакого резона вмешиваться в их переговоры.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав поддержал законопроект о продаже спиртного в отдельных магазинах. В ведомстве считают, что меры по ограничению реализации алкоголя позволят снизить его потребление. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения. При этом в ФАС, то есть Федеральной антимонопольной службе, законопроект не поддерживают, заявляя о дополнительных препятствиях для добросовестных участников рынка. В Министерстве финансов назвали уже имеющиеся меры по ограничению продажи алкогольной продукции достаточными, но Минздрав продолжает тему ограничения потребления алкоголя. То есть мы видим здесь несколько факторов. Есть Минздрав с борьбой за здоровье нации, есть ФАС, который заинтересован в добросовестной конкуренции и в поддержке прав именно продавцов и производителей. И есть Министерство финансов, которое, видимо, держит нейтралитет, говорит, что имеющиеся меры по ограничению продажи алкогольной продукции достаточны. С нами на связи Олег Зыков, он директор Института наркологического здоровья нации. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Да, добрый день.
Вот касательно Минздрава, действительно ли существует прямая связь между способами продажи и объемами потребления?
Ну вот я не понимаю, почему именно Минздрав вы, ну, с учетом, наверное, его отзывы вы вспомнили.
Это поддержал, нет, да, законопроект.
Да, 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 я понял, в связи с чем вы его вспомнили. Нет, но есть общее, общее понимание этой ситуации, исследования, которые, кстати, проводили, прежде всего, медики, между прочим, что регламент оборота любых психоактивных веществ, включая алкоголь, практически на уровне их потребления, собственно, не сказывается. А на уровне потребления сказываются мероприятия, направленные на снижение спроса на наркотики, алкоголь, вот все эти психоактивные вещества. Но есть и вторая мысль, есть такая вещь, как спонтанная покупка. Вот на спонтанные покупки, безусловно, регламентация продажи алкоголя сказывается. Еще одна вещь, которая достоверно снижается, это уровень ночной преступности. Ну, это, правда, прежде всего связано с регламентацией во времени продажи алкоголя. Что касается, собственно, этой технологии, ну, она известна и понятна. Кстати, мне не до конца понятно, почему они предлагают исключительно специализированные магазины. Есть более простой и экономически более эффективный способ – закрытые отделы в сетевых магазинах, когда нет витрины, есть только вывеска и человек.
Как с сигаретами вы имеете в виду?
Ну вот с сигаретами сейчас гораздо более, по-моему, даже подлая ситуация, когда над нашими головами висят эти гроздья гнева, якобы они закрыты, но при этом они постоянно открываются. И мне это совершенно не нравится. Нет, нет, отдел должен быть где-то в углу, маленькая табличка. На столе должны быть буклеты, из которых совершеннолетний гражданин выбирает...
Винные карты, я поняла. Олег Владимирович, ну, наверное, такое не предлагается, чтобы сохранить, возможно, некий баланс между... интересантами на рынке, то есть, соответственно, производителями и продавцами, и теми людьми, которые покупают. Поэтому и предлагаются отдельные магазины.
Ну вот мне представляется, что как раз одно предложение из этих двух – это результат лоббирования определенных интересантов. мне так кажется, хотя я не специалист, конечно, в вопросах алкогольного рынка и конкуренции там на этом рынке. Я могу только констатировать, что вот в мире есть два таких подхода, и с точки зрения снижения спонтанной покупки и то, и другое вполне себе работает. Но могу только повторить, что если мы не будем формировать политику снижения спроса на потребление психоактивных веществ, и здесь еще раз повторяю, нельзя отделять алкоголь от запрещенных наркотических веществ, это все явление одного порядка, и с точки зрения меня, врача, алкоголь вполне себе наркотик. Вот если мы этого ничего не будем делать, то, собственно, ничего и не изменится.
Ну, а хорошо, тогда какие у вас варианты могут быть, если вы делаете такую, ну, как кажется, радикальную аналогию?
Ну, во-первых, не у меня, а у Всемирной организации здравоохранения, и это все понятные вещи. Есть три уровня профилактики. Я очень кратко постараюсь.
Да,
пожалуйста. До времени. Есть влияние на выбор стратегии ребенка, умение ребенка защищать границы собственной личности. Вот не мочу у них надо собирать, а учить их отстаивать и уважать границы собственной личности, тогда никто на улице не сможет его прогнуть или какой-то старший товарищ. Вторая тема, второй уровень профилактики, это, кстати, ключевой, это снижение уровня насилия, такого суммарного, социального, политического, бытового. Потому что именно насилие порождает желание человека уходить от этого насилия с помощью психоактивного вещества. И, собственно, это ключевая вещь, да, снизить уровень насилия в обществе. Ну и третье, это помочь людям, которые уже зависимы, эффективная реабилитация, то, чего у нас совсем нет в стране. Вот мы по судьбе актера Марьянова хорошо знаем, что происходит в этих псевдореабилитационных центрах. Это все чудовищно просто.
Поняла,
вот это надо,
Олег Владимирович. То есть с этого скорее нужно начинать, говорить вы спасибо.
Это мягко сказано, с этого надо начинать. Это надо делать. А все остальное вторично и неважно.
В том числе и отдельный магазин спиртного. Спасибо.
Ну, почти, да. Хотя я при этом приветствую. Пусть я с удовольствием буду рад даже этому.
Ага, ясно, спасибо. Олег Зыков был с нами на связи, директор Института наркологического здоровья нации. Говорит, что все-таки это вторичный метод, но метод тоже хороший по ограничению объемов потребления алкоголя. 7373-948, телефон прямого эфира. У нас с вами есть несколько минут, чтобы принять ваши звонки, потому что Григорий из СПб уже говорит, я тогда вообще за продуктами перестану ходить. Жена пусть ходит, а сейчас вместе с пивом могу продукты прихватить, говорит Григорий. То есть это повод просто сходить. Вы очень часто, наверное, ходите за продуктами. Вот. А теперь хотите в отместку на, значит, законопроект о продаже спиртного в отдельных магазинах заставить супругу таскать тяжелые сумки, потому что вот запретят пиво в обычном магазине продуктовом покупать. Вот иди, дорогая, сама. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Как вам такая инициатива? У вас уменьшится, как вы считаете, вот как-то желание, может быть, лишний раз пойти в соседний магазин, чтобы купить себе бутылку вина к ужину, например? То есть та самая борьба со спонтанными покупками. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Ой, так, вы из параллельной вселенной нам звоните. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Евгений Вайс.
Да.
Я считаю, для алкашни должна быть отдельная инфраструктура, независимо,
ой,
сколько они пьют, культурно или в меру.
И что? А вы всех... Вы всех,
я считаю, что
одним махом
поднимать яд за здоровье, за благополучие семьи и все остальное, что касается этого зелья.
Понятно, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да.
Меня Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
Я вот год уже вообще не употребляю, так сказать, алкогольные напитки.
Ага.
И проблема, на самом деле, в употреблении алкоголя, она больше в голове. И в том социуме, который как бы вот есть вокруг, и то, что видят дети. То есть, понимаете, это все начинается с детства, да? Все видят, как взрослые какой-то праздник отмечают всегда с алкоголем.
Ну, не все же после этого становятся алкоголиками, кто-то вообще не пьет.
Я вам так скажу, 90 с копейками процентов людей, даже я бы сказал, да, 98% людей вообще в нашей стране, в любой стране, вернее, это алкоголики. Дело в том, что алкоголиком конченным, да, человек становится от двух, да, до 90 лет, вот этот вот период. И просто на какой стадии кто какой человек находится, это уже другой вопрос. Поэтому я дело в том, что я разобрался в этом вопросе, поэтому вообще теперь не пью.
Понятно. Так,
но самое главное, еще раз говорю, вокруг нас. Возьмите любой фильм. Возьмите, вот как там преподносятся очень богатые люди.
Уже 5 секунд у нас, понятно. Я поняла.
Это все оттуда, это все в голове, все. А не то, что человек как-то генетически.
В голове, надо с головой как-то работать, чтобы не хотелось просто пить, и тогда неважно, в каком магазине что-либо продается. Так, Михалыч говорит, к чему полумеры, давайте позаботимся о детях и введем сухой закон. И добавляет, что это сарказм. А Вадим говорит, у меня не увеличится и не уменьшится, так как я к алкоголю достаточно нейтрален. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и мы продолжаем. Иранский телеканал сегодня сообщил о нападении на танкера в Оманском заливе. Спасены 44 моряка, их доставили на иранскую территорию. Об этом агентство ИРНА со ссылкой на источник сообщало. По данным норвежских СМИ, которые цитируют представители компании-судовладельца, среди моряков есть граждане России, Грузии и Филиппин. Сейчас в информационном выпуске вы наверняка слышали, что уточненные данные, которые приводила компания «Фронтлайн», который принадлежит судно. Сколько? 11 граждан России там находились, еще 11 филиппинцев, один гражданин Грузии. Все они эвакуированы. И российское посольство в Тегеране сообщает, что жизни спасенных моряков ничто не угрожает. При этом в диппредставительстве заявили, что процесс установления их национальной принадлежности продолжается. По предварительной информации, два нефтяных танкера были атакованы торпедами, произошли взрывы. Базирующийся в Бахрейне 5-й флот ВМС США заявил, что в курсе нападений в Оманском заливе, но пока детальной информации не располагает. С нами сейчас на связи Карине Геворгян, она политолог и востоковед. Здравствуйте, Карине Александровна.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, могут ли связаны быть вот сегодняшний инцидент с двумя танкерами с тем, что произошло, например, в Фуджейре месяц назад?
Вы знаете, вообще очень мутная история, потому что я просмотрела всю информацию относительно и того, что было месяц назад в мае и так далее. По-моему, вот это мое предположение, здесь очень мутная какая-то история, связанная со страхованием. И я посмотрела сложности и скандалы, которые были связаны со страхованием нефтеналивных судов в мире, потому что это достаточно серьезная, но очень закрытая система, где за последнее время, за последние десятилетия происходило немало скандалов. Кто-то очень заинтересован поднять ставки на страхование судов. И здесь очень удобно использовать политическую конъюнктуру, в том числе пропагандистские атаки Соединенных Штатов на Иран. В этой ситуации очень выгодно, конечно, использовать вот этот вот иранский фактор. Но реально самим иранцам, по большому счету, это не дает абсолютно ничего. Поэтому сама по себе эта атака, если, скажем, ее совершили иранцы, я уже читала на наших сайтах, что вот якобы больше и некому.
Ну, потому что проблемы в экономике... Проблемы в экономике, проблемы в Сирии и так далее.
Да, а смысл? Смысла нет никакого, правда, смысла для них нет никакого. А вот для кого есть смысл? Всегда нужно искать по тому самому старому римскому принципу qui prodest. Кому это выгодно? Выгодно тем, кому выгодно повысить ставки страхования и перестрахования. Потому что за последние вот десятилетия, по-моему, год 3 назад, очень известная британская компания страховая ушла, фактически закрылась и ушла с этого рынка, ничего не компенсировав тем, кто вложился в страхование. И все это как-то без скандала вроде прошло, понимаете? Денежки тю-тю, как говорится.
Может быть, вопрос, кто какой повод использует? То есть мы рассуждаем...
Да, совершенно верно. Поэтому... И второе. Там находятся очень серьезные военные объекты британцев, как раз прямо на выступе в Ормузском проливе. Интересное вообще кино, то есть вот как кто-то запускает торпеды, и никто не знает,
откуда,
а кто запустил торпеды, да. При этом, ну, слышно, что человек с русским акцентом по-английски как раз говорит о том, что запущены торпеды, нанесены повреждения, дает координаты этих танкеров. Кто первый подплывает для того, чтобы спасти моряков? 44 моряка спасены иранцами, потому что это в 40 милях, по-моему, от иранского побережья было и так далее. Понятно, что иранцы контролируют свои воды, и катеры там достаточно хорошо оснащенные, там фланируют. Это означает, что, собственно говоря, точно так же торпедами могли атаковать и эти иранские катеры, да, то есть иранские суда, если это иранские воды. И так далее. Там масса вопросов, но если вот отвлечься от этого... от этого крика пропаганды о том, что иранцы во всем виноваты. Один из танкеров, насколько я знаю, там как-то связан с Японией. Сейчас японский премьер находится в Тегеране.
Арендовали его, да. Да,
японский. Да. Вы понимаете, все как-то очень некрасиво получается. Кому-то очень хочется такую вот подбросить гадость на эти переговоры. Но изначально вот... тем не менее, интерес у тех, кто занимается именно страховкой, для того, чтобы коренным образом качественно изменить, повысить
ставки,
уровень страхования этих судов.
Угу. Ну, хорошо, Карина Александровна, это интересная версия. Если продолжать историю выгодно-невыгодно, то если мы рассматриваем системных игроков, для которых это все-таки риск, да, и нужна, возможно, секретность, но есть же, наверное, какие-то несистемные игроки, тут уже могут быть оговорки. То есть, понятно, уровень военного дела и мастерства у каких-то, грубо говоря, ополченцев или еще чего-то, он, может быть, и невелик, но диверсионные вылазки куда-то в тыл противника могут же совершать, нет?
Понимаете, ну я считаю, что на самом деле, по большому счету, сейчас очень популярен термин терроризм, международный терроризм. Но по большому счету, если искать определение международного терроризма, то это десантно-диверсионная деятельность на территории противника, собственно говоря. Кто ее осуществляет, как правило, подобного рода деятельности оплачивается. Это сложные схемы оплачивания. Заказчиком может исполнитель не то что не знать, а даже не догадываться. Он может быть его прямым врагом, понимаете? Вот, поэтому, ну, я понимаю, что вы намекаете на хуситов, которых так или иначе поддерживает Иран. Но по большому счету, а что с этого получают хуситы? Ничего. Это бессмысленное действие как таковое. Они не выигрывают. Я понимаю, что они могут нанести ущерб Саудовской Аравии. Что они и делали напрямую. И у них есть такая возможность. Им для этого особенно напрягаться не надо.
Скажем так, если какая цель? Ну, не всегда же методы, они как-то отвечают какой-то стратегии.
Сейчас я вам скажу одну важную вещь.
Да.
Безопасность плавания в этом регионе кто обеспечивает? Американцы.
Я хотела сказать про Саудовскую Аравию.
Сколько Трамп говорил этим странам и всячески намекал, и напрямую говорил. Хотите, чтобы мы обеспечивали вашу безопасность, платите. Я не говорю о том, что там какие-то американские спецслужбы вот это все устраивают. Но я хочу сказать, что это выгодно. По результату это будет выгодно тем... кто на этом заработает? Кто на этом заработает, на обеспечении безопасности судоходства в Персидском заливе и в Баб-эль-Мандебском там проливе и Красном море? Американцы.
Но а страны региона как-то ситуацию способны контролировать здесь или нет все-таки?
Не способны они, потому что они под американским зонтиком. Они не субъектны в этом плане. Саудовская Аравия закупала оружие и там, и сям, и даже у нас, и при этом не может справиться с полудикими, простите, хуситами. Год назад они заявляли, что они их победили, ничего они их не победили, даже смешно.
Просто, скажем так, если рассматривать всю ситуацию как некий пазл, у пазла есть детали. И вот сначала говорили про возможную переброску на Ближний Восток американского контингента покрупнее. Потом произошло в Фуджейре вот эта диверсия. Танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии. Сам Риад об этом говорил. Теперь мы видим вот эту историю тоже мутную. Это может как-то перерасти в какую-то неограниченную морскую войну, где очень много заинтересантов, а что из этого получится, еще неизвестно.
Понимаете, это зыбкая такая история. В чем заинтересованы американцы? Они давным-давно еще, по-моему, при Клинтоне поставили себе эту задачу, довольно разумную. Они хотели обеспечить свое финансовое доминирование в мире, доминированием в нефтяной отрасли, то есть нефтедолларами условно. Я очень хорошо помню, что когда начиналась Ливия, мой американский коллега, общаясь со мной, сказал следующее, что вот видите, корены отнимем, ну, как бы так вот, заставим делиться этих нефтемонархов Востока, и запляшут лес и горы. Вот, это было еще тогда сказано, он совершенно искренне мне это говорил. Они действительно поставили перед собой такую задачу, повторяя опыт британцев, которые из-за того, чтобы насытить фунт стерлинга там больше 100 лет назад, затеяли англо-бурскую войну, чтобы золотом и бриллиантами как бы обеспечить фунт стерлинг. Ну, американцы делают то же самое. Вот они сейчас пошли по... У них это не получалось так, не получалось так. Вот. В принципе, они не заинтересованы довести ситуацию до полного хаоса и взрыва.
Подскочит цены на нефть. Просто-напросто.
Да. Нет, на самом деле резкий, краткий скачок цен на нефть дает кислород в хорошем, в таком фигуральном смысле, их сланцевым компаниям. Это правда. У них акции резко возрастают, но ненадолго. В принципе, американцам это невыгодно. Все равно они не справляются с этой задачей. У нас вообще мало кто обращает внимание, что даже при разработках этого самого сланцевого газа в Соединенных Штатах они производят 695 миллиардов кубометров, а потребляют 720. Они не могут так быть экспортером. Они хотят контролировать это в мире. Все разговоры про то, что они экспортеры, это разговоры в пользу бедных. Это просто потому, что они хотят собирать эту ренту. Вот так же, как они с Европы газовую ренту хотят собирать, при этом поставляя, в общем-то, наш газ сжиженный. Но это отдельная тема, это не имеет отношения к этим танкерам. Но то они в нефтегазовой отрасли хотят собирать ренту. Для того, чтобы ее собирать, им нужно как-то доказать, у них есть политические и военные инструменты для этого. Я не говорю, что это они сделали. Но спрашивается, вот каким будет, чем сердце успокоится в этой ситуации? Ну, логика мне понятна.
Больше денег, больше безопасности.
Я вам ее объяснила. То есть страховка будет выше, придется раскошеливаться на безопасность, а безопасность обеспечивает американский авианосец.
Понятно. Спасибо большое, Карина Исановна. Карина Геворгян была с нами на связи, политолог и востоковед. Высказала свою версию того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. Сначала это была Фуджейра месяц назад, тоже с диверсией против танкеров. Сегодня иранский телеканал сообщил о нападении на танкеры в Оманском заливе. Якобы торпеду выпустили, но до сих пор никто ничего не говорит, откуда эти торпеды вообще могли быть выпущены. И наши собеседницы считают, что здесь финансовая, прежде всего, заинтересованность, повышение ставок по безопасности, повышение стоимости страховки и так далее. И это может использовать, точнее, те, кто заинтересован в таком, могут использовать как раз нестабильную политическую ситуацию в регионе. В любом случае, есть еще, кстати, комментарий судовладельца, который... Сейчас я даже вам найду эту новость. Одну секунду. В компании подчеркнули, что преждевременно считать взрыв результатом нападения. И там отметили, что в СМИ появилось много спекуляций на эту тему. Но пока точных каких-то заявлений, официальных заявлений сделано не было. Откуда, что там на самом деле произошло? Мы только знаем, что 44 человека, среди которых 11 граждан России, 11 моряков, они были спасены.
Внимание! Внимание! говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор готов рассмотреть просьбу об ограничении доступа к сериалу «Чернобыль». Да, произошло и такое. При этом в ведомстве заявили РИА Новости, что пока не получали обращений на этот счет. А предыстория следующая. Партия «Коммунисты России» сообщила, что обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу. По мнению представителей партии, трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Исполнительный секретарь ЦК Сергей Маленкович требует завести уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и продюсера за публичную клевету. Сериал «Чернобыль» на американском телеканале HBO стал одним из самых популярных по оценке интернет-пользователей. Там рассказывается, если вдруг кто не видел, о катастрофе на Чернобыльской АЭС, о ликвидаторах и о том, что там вообще происходило в это время. С нами сейчас на связи Кирилл Разлогов, он президент гильдии киноведов и кинокритиков Российской Федерации. Здравствуйте, Кирилл Эмильевич.
Здравствуйте.
Вот здесь интересно, есть художественное произведение, которое создает свою реальность. Давайте попробуем с Чернобылем разобраться. Для кого реальность этого сериала? Для западного зрителя или все-таки для всех?
Я думаю, что для всех. Почему должно быть для западного зрителя, когда это показывается по всему миру?
Ну хорошо, тогда как вы относитесь к тем претензиям, которые предъявляет политическое объединение «Коммунисты России» и говорят, что там поклеп, клевета и так далее?
Ну, так это всегда есть, когда берутся как в качестве материала для художественного произведения какие-нибудь реальные события, всегда есть кто-то, кто заявляет о том, что это совсем не так. Но поскольку художественное произведение – это художественное произведение, а не хроника событий, не историческое сочинение, то к этому относится спокойно. Мы не знаем, действительно ли сражение, описанное Львом Толстым в «Войне и мире», соответствует тому, что было на самом деле. Я думаю, что если бы тогда существовало общественное мнение, средства массовой информации, огромное количество людей предшествующих поколений заявили бы, что все это не так. К счастью, они уже отошли в мир иной. Вот, когда есть современники, они всегда недовольны. Это, к этому относится абсолютно спокойно. Вот в произведении живет само по себе историческое сочинение, живут сами по себе школьное образование там или университетское образование существует само по себе. А умный человек, который туда попадает, имеет свои собственные как бы механизмы для того, чтобы понять, где же ему искать правду. Во всяком случае, не в художественных произведениях искать фактическую правду, а в художественных произведениях надо искать психологическую правду.
Вот, но вы как говорите, как киновед и специалист в этой области, но действительно бывает, что люди воспринимают события, описанные в художественном фильме, как нечто реальное, потому что задеваются фибры души. И на это рассчитано художественное произведение, да, показать эмоции и так далее.
Романы точно так же воспринимаются. Когда мы читаем исторический роман, вот очень популярный, скажем, «Три мушкетера». То, что там описано Александром Дюма, не имеет почти ничего общего с тем, что было на самом деле. Но мы это читаем и получаем от этого удовольствие.
С вашей точки зрения, может ли сериал стать неким пособием, что ли, или учебником истории, нет?
Учебником истории нет, у него совершенно другая функция, но он может помочь нам разобраться в историческом материале. Очень много исторических романов существует, существуют фильмы, существуют спектакли. Борис Годунов, как бы, тысячу раз описан, расписан. Есть фильм про Александра Невского. Вот. И искусство, кино, литература, театр, они для того и существуют, предлагать нам разные варианты трактовки исторических событий.
Интересный момент. Я вспоминаю споры вокруг фильма, например, был спор вокруг «Цитадели», «Цитадели», «Утомленный солнцем». Были споры вокруг, значит, «Памфиловцев», потом «Викинг», теперь «Чернобыль», снятый американцами. Вот то, что сейчас происходит, некие споры о правде в каких-то, точнее, в фильмах, в сериалах, это что-то новое для российского общества, как вы считаете, или это было просто
ничего
всегда?
Нового, это для мирового общество тоже не ново. Каждый раз, когда пишется произведение на историческом материале, каждый раз возникает вопрос, а насколько это соответствует или не соответствует нашему восприятию этого этого события. У меня очень люблю цитату из Довженко, который он говорил, что если бы мы видели пьесы Шекспира в постановке, как они на самом деле были поставлены, мы, вероятно, очень смеялись, потому что форма выражения человеческих чувств с тех пор очень сильно изменилась. Это касается и недавних событий. Слава богу, с Чернобыля произошло, хотя мое поколение было свидетелем этих событий, но произошло-то уже 40 лет, и наше представление о том, что было и как это было, и рассказы, которые с этим были связаны, и анализ исторический, который был проведен, технологический анализ, который был проведен, все это наложилось одно на другое, и как бы каждый автор, который собирается с этим материалом работать, была картина Александра Мендаза в субботу вечером, очень психологически точная, хотя не столь масштабная, как американский сериал. Ну, а когда делают том или ином событие носители другой культуры или представители другой, другого направления в искусстве, естественно, они предлагают свои варианты, которые всегда устраивают нас.
А вот здесь интересно. У нас, получается, существует некая монополия на восприятие тех или иных событий. Это как бы отличительная черта нашего общества, нашей страны, или в целом это можно как-то экстраполировать на внешний мир?
Это отличительная черта человеческой психологии. Когда человек видит что-то, что касается, о чем он знает, о чем есть у него свои представления, почему экранизации подвергаются такой жесткой критике, особенно экранизации знаменитых литературных произведений? Потому что когда человек читает там Стендаля или Толстого, у него в голове одни персонажи. Потом, когда режиссер это ставит, персонажи оказываются другими. И они не могут наложиться друг на друга 100%. Поэтому любая трактовка любых исторических событий, любая трактовка любого известного произведения всегда вызывает разные реакции. Кто-то в восторге, кто-то категорически против, кто-то у кого-то в голове не складывается, но он видел в своем воображении не таких персонажей, когда читал Толстого. А Толстой видел не тех персонажей, которые, может быть, были тогда в тех событиях, которые он описывал. Хотя он описывал, скажем, реальные события, но уже достаточно отдаленные по времени. Счастью, современники не успели ругаться по этому поводу.
Ограничивать доступ к сериалу нужно или не нужно, как вы считаете?
Вообще ограничивать доступ к какому-то бы ни было произведению искусства не нужно. Нужно только следить за особенностями детской психологии, и общество должно решать, с какого возраста с этим произведением можно познакомиться, когда человек в состоянии понять, что за этим произведением стоит.
Понятно.
А вообще ограничивать доступ не нужно, наоборот, нужно сейчас стимулировать доступ к художественным произведениям. У нас сейчас люди мало читают, смотрят совсем не те фильмы, которые нам хотелось бы, и так далее. Нужно пропагандировать художественные произведения и стараться, чтобы их посмотрело как можно большее количество людей.
Спасибо большое, Кирилл Эмильевич. Кирилл Разлогов был с нами на связи, президент гильдии киноведов и кинокритиков России. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Рыжий уже говорит, что ждем обзора к фильму «Чернобыль» от «Бэткомедиан». Пока, видимо, не было, я так понимаю, да? Григорий из СПБ говорит, что коммунисты посмотрели, а нам хотят не дать посмотреть это кино. Ну, кино в доступе, смотрите, пожалуйста. Именно сериал «Чернобыль». 7373-948. С вашей точки зрения, уважаемые слушатели, вы посмотрели «Чернобыль», и вы действительно говорите, что это кино, созданное для нашего зрителя в том числе, или все-таки для зрителя западного, и у вас есть какие-то вопросы к тем людям, которые этот сериал создали. 7373-948, есть у нас буквально минутка, чтобы с вами поговорить на эту тему. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я думаю, что кино здесь ни при чем, просто в преддверии выборов в сентябре в Мосгордуму и вообще по всей стране.
И что?
Коммунисты готовы делать любые заявления, лишь бы привлечь все внимание. Им нет дела до содержания. Это просто начало предвыборной кампании.
Понятно, спасибо. Но тем самым, вы же понимаете, что если что-то пытаются сделать запретным, как в данном случае, это запретное становится еще более любопытным. А поэтому, скорее всего, будет эффект обратный, что люди просто действительно посмотрят сериал «Чернобыль». Вот. Но реакции, правда, Роспотребнадзора нету на эту тему, что, говорят, готовы рассмотреть только просьбу об ограничении доступа к сериалу «Чернобыль». Но пока, скорее всего, вот благодаря этой новости люди просто будут смотреть сериал «Чернобыль».